Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
В аппаратной Евгения Дугарева. Гости нашей студии сегодня Павел Дмитриев, историк русской культуры 1-3 XX века и исследователь творчества Михаила Кузьмина.
Здравствуйте!
Добрый вечер! И Евгений Евдокимов, историк, музейный работник и тоже исследователь биографии Кузьмина. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы сейчас будем говорить, как вы, вероятно, догадались, о творчестве Михаила Кузьмина, который был далеко не только поэтом, но и композитором. И поводом стала научная конференция, международная научная конференция, которая недавно прошла в Пушкинском доме в Институте русской литературы. В честь 150-летия, 150 лет со дня рождения Михаила Кузьмина. В этой международной конференции участвовали больше 30 участников, но вот двое из них как раз у нас в студии. По обычаю нашей программы мы сейчас послушаем музыку. Это будет музыка Михаила Кузьмина. Вообще у нас сегодня будет звучать только музыка Михаила Кузьмина. И это будет его... Как это сказать? Стихотворение на музыке или романс? Как он называл это сам?
Александр, если речь идет об александрийских песнях,
да.
Одна из александрийских песен.
Одна из александрийских песен. «Солнце, солнце» в исполнении Людмилы Шкиртиль и Юрия Серова. Вот теперь хотелось бы немного рассказать о Михаиле Кузьмине, что-то такое основополагающее, с чего, наверное, логично было бы начать нашу передачу. Павел, да, вы?
Да, я начну.
Спасибо.
Михаил Алексеевич Кузьмин родился 6 октября, ну или 18 по юлианскому календарю, 1872 года в Ярославле. Но до поры год не был известен точно. Кузьмин сам запутывал всех, отмечая в автобиографиях то 74-й, то чаще всего и 1875 год. Такой же год выбит и на его могильной плите на литераторских мостках. К биографии мы еще вернемся, об этом я попрошу рассказать моего коллегу. Но для начала кратчайший абрис творческой биографии Кузьмина. Оказавшись с семьей в Петербурге, он учится в 8-й гимназии в одном классе с Чичериным, будущим наркомом дел Советской России. Тогда же начинается и занятие музыкой, или еще точнее закрадываются мысли о том, чтобы стать композитором. К этому же периоду относятся и два его недолговременных заграничных путешествия. В 1895 году в Египет, а в 1897 в Италию, оставившие неизгладимое впечатление на юношескую душу и давшие творческий импульс, причем не только к сочинению музыки, но и к первым литературным опытам, которые мыслились Кузьминым первоначально лишь как вспомогательные, как основа для вокальных сочинений. Он поступает в консерваторию, где учится около 2 лет, но затем оставляет ее. Забегая вперед, отметим, что Кузьмин написал очень много музыкальных произведений, преимущественно вокальной лирики, около 400 романсов. И значительная их часть дошла до нас. Важнейшей для Кузьмина личной встречи после Чичерина, происходившего из высококультурной дворянской семьи, была встреча с Вячеславом Ивановым на так называемой его башне. Это была его квартира на пересечении Таврической и Тверской улиц с таким навершием башни, место притяжения самых ярких представителей модернизма обеих столиц. Интересно, что на башню Кузьмина привели музыкальные критики, участники вечеров современной музыки Вячеслав Коротыгин и Альфред Нурок. С этого времени начинается осознание Кузьминым себя как поэта. Его поддерживают мэтры модернизма Вячеслав Иванов и Валерий Брюсов. Этот первый период литературного творчества можно назвать символистским. Кузьмина называют и первым акмеистом, что неправильно, именно в том смысле, что он всегда сторонился всяческих направлений, но он, конечно, проторил дорогу акмеистам. Есть у него и откровенно экспериментальные футуристические стихи. Потом, с 12-го примерно года, наступает новый период в творчестве Кузьмина. Мы бы сказали теперь обращение к массовой культуре. Но и здесь этот период поспособствовал стихам советских времен, с одной стороны, очень сложных для понимания, герметичных, другой именно тем интересных и оказывающих свое воздействие на читателя, помимо буквального понимания текста. Но и занятий музыкой Кузьмин не оставляет, занимаясь сочинениями музыки к драматическим спектаклям, сотрудничая с частными труппами и даже императорскими театрами, а впоследствии и академическими театрами.
Павел Вячеславович, а вот правильно я понимаю, что Кузьмин прежде себя мыслил именно как композитора? Да, как он это ремесло ставил на первое место, и только вторично для него была поэзия и литература.
Да, как он пишет в одной из автобиографий: «Друзья, я думал о карьере композитора и не помышлял, что мои стихи имеют какое-то самодавляющее значение, пока на это не обратили внимание мои друзья». Это произошло, в принципе, непосредственно перед посещением башни Вячеслава Иванова. Первая публикация литературная Кузьмина была в 5-м году, фактически в конце 4-го года, в зеленом сборнике стихов и прозы, так называемом, который издала семья Верховских. И, между прочим, там с ним под одной обложкой опубликовал свое произведение литературное, впоследствии известный Минжинский. Вот. А первое его, да, интересно отметить, что первая его музыкальная публикация опережает литературную. Первая его музыкальная публикация была в 1898 году, это называлось она «Три романса». В частности, там было произведение, называющееся «Бледные розы», характерное, интересное тем, что там нет, в этом стихотворении нет ни одного глагола. То есть статичная такая картина, отраженная в музыке.
Кстати говоря, я где-то прочитала, что отсутствие глаголов — это свойственно женской лирике.
Может быть, это тоже и тут действительно имело место, что у Кузьмина находится много таких черт И в детстве известно, что он большей частью он пишет про себя, что дружил с девочками, ну и так далее. И в танцах всегда между мальчиками брал партию слабого пола.
Как интересно. А вот все-таки давайте мы вернемся к истории празднования даты. И вот сейчас мы празднуем 150-летие. А как это было в прежние времена?
Тут, конечно, напрашивается вопрос о том, как было отпраздновано столетие. Так вот, оно не было никак отпраздновано, потому что Кузьмин был, в общем, под негласным запретом. Дорога к нему открывалась через Блока. Вообще, Блок и Маяковский — проводники в русской литературе всего модернизма. Через Блока открывался путь к Гумилёву, к Кузьмину, ну, ко всем запрещенным или нежелательным поэтам, а через Маяковского — к футуристам. Но, тем не менее, в 1907 году вышла статья пионера кузьминоведения Геннадия Шмакова, но вышла она в Тартусском втором блоковском сборнике. Но тогда еще это как бы чудесное совпадение, потому что точная дата его рождения, точный год был неизвестен к тому времени, и лишь потом выяснилось. Ну и если говорить о том, как продолжалось изучение Кузьмина в России, уже оно падает на фактически эпоху перестройки. Были выпущены первые избранные произведения в 89 году в Ярославле и в Москве. И только в 90 году выходит первый авторитетный сборник Кузьмина в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель», подготовленный Александром Васильевичем Лавровым и Романом Давидовичем Тименчиком, крупнейшими нашими филологами. И можно сказать, что с этого момента начинается возрождение практически забытого поэта. Нет, конечно, в профессиональной среде Кузьмин никогда не был забыт. Более того, он жил в литературе как переводчик, и книги с его переводами переиздавались многотысячными тиражами. Достаточно вспомнить «Фиаметту» Боккаччо, рассказы про Спера Мериме и Анатолия Франца и перевод «Золотого осла» Апулея. До сих пор он считается образцом классического перенесения не только буквы, но и духа античного произведения. А что касается конференции, то с 90-го года можно тоже вести отчет, так сказать, общественно-научному освоению Кузьмина и организации конференций, посвященных его фигуре. Первая из них, называвшаяся «Михаил Кузьмин и русская культура 20 века», была организована в мае 90-го года музеем Ахматовой и собрала значительные научные силы. Как видно, по году она собиралась не по случаю юбилейной даты, а по велению судьбы, можно сказать. Дальнейшие сборы научных конференций были уже по круглым датам. В 1997 году в Институте мировой литературы в Москве состоялась небольшая научная конференция к 125-летию. В 2002 состоялось литературно-поэтические чтения в Ярославле. В 2007 году состоялась научная конференция в Лос-Анджелесе, и, наконец, 10 лет назад в стенах Института русской литературы Пушкинского дома была проведена первая крупная международная научная конференция по случаю 140-летия Кузьмина. Так что наша получается пятая.
Да? Это прекрасно. Я предлагаю, давайте мы сейчас послушаем еще одну песню из Александрийских песен. Их было четверо, также в исполнении Людмилы Шкертили и Юрия Серова.
Чтоб купить мне звёзды, которые звякли, как
Вот интересно, как Кузьмин обращается с ритмом и с мелодикой. Вот я обратила внимание на то, что, вот, допустим, вот этот «не был тот, кого я любила». Вот любой другой бы композитор, он бы мог спокойно распеть любой слог, да, и ритм изменить всячески. Но Кузьмин строго следует именно ритмической фигуре слова. «Не был тот, кого я любила». Мы бы так же произнесли, наверное, если бы и говорили бы это без музыки.
Я об этом еще скажу чуть позже, а пока мне хотелось бы сделать врезку, почему вы так осведомлены об этом. Потому что теперь и сейчас в этой конференции, и прежде Ирина Розанова осваивает вместе с певцами,
Готи,
с Еленой Готи, в частности, тот репертуар, который очень интересует меня, и тот из того сборника, который подготовлен был больше 25 лет назад, и куда вошли все вокальные циклы Кузьмина. Но до этого мы еще дойдем.
А сейчас я хотела бы обратиться к Евгению Викторовичу и попросить, чтобы он немного осветил ключевые события конференции.
Ну, нужно отметить, что 150 лет все-таки значимая дата, и учитывая, что 100 лет в силу тех причин, столетия в силу объективных причин было пропущено, то, конечно же, 150-летие, празднование 150-летия стало, я бы сказал, веховым, потому очень большим, значимым научным событием, событием в литературном мире, в литературоведческом мире. Я знаю, что происходило в эти дни в социальных сетях, сколько было откликов, сколько было публикаций. Ну, есть люди, кто читает стихи, любит музыку Кузьмина, знает вот эти произведения, которые мы сегодня слышим. И очень большое количество ученых-филологов так или иначе занимаются творчеством Кузьмина. Есть люди, кто занимаются биографическими изысканиями. Есть краеведы, которые занимаются вопросами пребывания Кузьмина в тех или иных местностях. Известно, что Кузьмин родился в Ярославле. Ну и в Ярославле, как Павел Вячеславович сказал, 20 лет назад была проведена конференция. Потом переехал в Саратов. Большую часть жизни прожил в Петербурге. Но бывал, например, подолгу жил у сестры в Акуловке. И вот буквально 2 недели назад в Акуловке состоялись первые кузьминские чтения, которые так называли...
Акуловские песни.
Акуловские песни Михаила Кузьмина.
Да, мы были приглашены, и это было довольно интересно.
Вот. А в Пушкинском доме, конечно же, прошла научная конференция, которая длилась 3 дня. Ну, собственно, доклады — это 2 дня, четверг и пятница, и... Третий день субботы — это не экскурсия, а прогулка участников конференции по местам Петербурга, связанных с именем Кузьмина. Сама конференция в стенах крупнейшего научного учреждения нашей страны — это весьма значимое событие. И огромный большой круг участников с разными темами докладов, с разными сообщениями, как я уже сказал. Но в первую очередь, конечно же, были филологи. Было радостно видеть тех, кто стоял у истоков современного кузьминоведения. Это и Павел Вячеславович Дмитриев, и Александр Генрихович Тимофеев, и онлайн-трансляции с нами из Москвы, по-моему, из Москвы был Глеб Алексеевич Морев.
Из Берлина.
Из Берлина сейчас, да. Ну, да. Из других городов были участники онлайн также из других стран и рассказывали о связи творчества Кузьмина с другими странами, взаимосвязи, допустим, с Арменией, потому что Кузьмин переводил с армянского. Было замечательное сообщение о переводе произведений, современном переводе произведений Кузьмина на корейский язык. Поэтому помимо конференции в этом зале проходила выставка, посвященная Михаилу Алексеевичу. Точнее будет сказать, сразу три выставки одновременно. Во-первых, сам Пушкинский дом, Институт русской литературы, Российской академии наук представил материалы из своих фондов. Из фондов библиотеки Пушкинского дома, книги с автографами Кузьмина, которые он дарил другим людям, публикации Кузьмина, которые хранятся в библиотеке, и некоторые рукописи из рукописного отдела. Чем продолжили традицию, свою же, потому что 10 лет назад на конференции, которая проходила в этом же самом зале, была выставка из материалов музейного собрания Пушкинского дома. Помимо этого, из своего личного собрания исследователь творчества Михаила Кузьмина Александр Генрихович Тимофеев представил произведения, книги, издания с переводами Кузьмина на европейские языки.
А это в основном его поэзия или это проза?
Это и поэзия, и проза. И драматические произведения, в том числе, которые переводились еще при жизни Кузьмина, издавались в первую очередь сначала в Германии, а потом и в других языках. И замечательную выставку, которую подготовил Алексей Владимирович Бурлешин, тоже один из исследователей творчества Кузьмина. Выставка удивительная. Она посвящена не самому Кузьмину, хотя там были удивительные автографы, тоже дарственная надпись, в частности, единственная на сегодняшний момент нотная дарственная надпись на книге. Не просто там кому-то, а еще и нотный стан расчерчены, ноты. Впервые многие увидели, что такое существует. Но на этой выставке представлено то, что окружало имя Михаила Алексеевича Кузьмина, когда он жил на этой земле. Потому что ведь творец вокруг себя порождает некую ауру, атмосферу. Сейчас бы сказали бы это новостное, информационное поле. А произведения Михаила Алексеевича звучали, и издавались, и звучали. В частности, были представлены ноты, прижизненные издания нот Михаила Алексеевича Кузьмина и в разных вариантах. Если были ноты, значит, они звучали. Появилась звукозапись, и произведение, в частности, самое известное произведение Михаила Алексеевича Кузьмина, это романс «Дитя и роза», издавался на появившихся тогда граммофонных пластинках, его слушали.
Кроме того, были представлены издания его, по-моему, около 10, да? 10, что ли, изданий, переизданий нот.
Нот, да, в том числе зарубежные издания.
Да, нот. И пародии. Пародии тоже нотные были собраны. То есть это было действительно что-то фантастическое.
сейчас бы сказали, что Кузьмин был медийная фигура. Тогда такого понятия не существовало. Человек, он был действительно известный. Ну, благодаря в том числе и своему скандально известным произведениям в прозе. Хотя больше эта часть произведений его совсем другого плана. Ну, как-то критики с самого начала его за это полюбили. Появилась определенная репутация, и они, что-то ели свой хлеб, что называется, черпали вдохновение у своих предшественников, скорее всего.
Я хочу вклиниться и сказать, чтобы не было забыто о том, что у нас было еще там концертное отделение, в котором вы, Ирина, приняли участие вместе с Еленой
Иготи.
Вот. И, может быть, нам сейчас как раз послушать...
Да, ну, правда, это будет
Это будет совсем другое.
Это будет другое исполнение, и не то, что прозвучало в нашем концерте, но, тем не менее, мне кажется, время уже подошло.
Да, хорошо, давайте послушаем. Это будет из цикла духовных стихов Кузьмина, фрагмент духовного стиха «Хождение Богородицы по мукам» исполняют Людмила Шкиртиль и Эдуард Серов. Юрий Серов.
Евгений Викторович, давайте мы все-таки продолжим говорить о конференции. Вот какие еще были материалы из частных коллекций, собраний, представленные на выставке?
Материалы были самые разнообразные, удивительно любовно, я бы сказал, подобранные. Потому что коллекционеры — люди увлеченные, а коллекционеры которые не просто собирают все подряд, а собирают сознанием предмета своего исследования. Это не коллекционер, это скорее коллекционер-исследователь. Он всегда интересен, в том числе с большим специалистом. Он находит иногда такие вещи, о которых кузьминоведы-то и не знают, и не подозревают, что такое существует. И эта выставка показывала в том числе диапазон Кузьмина-творца. Ведь хорошо известно, что Михаил Алексеевич Кузьмин — это не только один из крупнейших поэтов Серебряного века. Он и писал прозу, литературный и театральный критик. Уже было сказано, что он композитор. Выдающийся переводчик, невероятный стилизатор. Это ведь особое умение передать, перевести с другого языка, живого или мертвого, современного или какого-нибудь далекого восточного, на русский язык не только смысл, но и атмосферу, время. Это удивительно то, что удавалось Михаилу Алексеевичу сделать. И выставка показывала широту диапазона этого творца, и даже музыкального в том числе, потому что мы сейчас только что слышали духовные стихи, а до этого я говорил про романс, который был невероятно популярен в дореволюционной России и периодически сейчас исполняется некоторыми нашими известными исполнителями на эстраде. А другое, что было представлено вот на той же самой выставке, материалы, связанные с опереттой, которую создал Михаил Алексеевич, написал, оперетта «Забава дев», которая шла с достаточно большим успехом, но до сегодняшнего времени дошел только текст,
да.
Слова. А вот ноты пока либо не сохранились, либо пока просто не разысканы. То есть мы не сможем услышать сейчас эту оперетту. Но благодаря появившемуся тогда же граммофонной записи, один из номеров этой оперетты был записан. И вот на этой выставке была представлена граммофонная пластинка столетней давности, на которой мы при определенном желании и при технической возможности можем услышать то, как звучала эта оперетта.
И уже при желании еще и снять, и это перевести все в ноты.
Да, для этого потребен граммофон.
При этом качестве записи будет трудненько. Но
я хочу сказать, что, например, в Москве в архиве сохранились дореволюционные матрицы, с которыми печатались тиражи пластинок. Качество там значительно выше, чем сохранившиеся сами пластинки, конечно же, сквозь... Но, с другой стороны, даже сквозь вот этот шорох и треск старой граммофонной пластинки мы можем услышать голос, то, что звучало 100 лет назад. Это же...
Да.
Удивительно.
Я тоже хотел бы добавить к конференции. На меня большое впечатление произвел доклад Константина Александровича Учителя, посвященный неизвестной переписке Кузьмина с режиссером Николаем Васильевичем Смоличем вокруг, состоявшейся, но недолго просуществовавшей на сцене Большого театра постановки «Руслана и Людмилы». А что, собственно, с Русланом и Людмилой? А в том дело, что был замыслен спектакль, где должен был измениться текст. И произошло это, заметьте, за 8 лет до знаменитой переделки Городецкого Ивана Сусанина. Но здесь, если переделка Городецкого, она нагружена идеологически, то здесь, наоборот, шло снятие, просьба к Кузьмину была о снятии вот этого слоя политического, сиюминутно связанного со временем, и все уходило в такой иранский, арийский, солярный миф. Вот, чередование времен года. И что из этого получилось, к сожалению, мы точно не знаем, потому что клавира нам... Я говорю «нам», потому что учитель пригласил меня тоже к публикации, и мы этим занимаемся уже несколько месяцев. клавиры нам из Большого театра не прислали, но прислали хоровую партию. И вот заключительный хор я могу процитировать с тем, чтобы было ясно, в каком смысле произошли изменения. Значит, это последний хор из «Руслана и Людмилы». Было так. В прежнем тексте. «Слава великим богам! Слава отчизне святой! Слава Руслану с княжной!» А стало так у Кузьмина. «Слава веселым лучам! Свет возвращается к нам! Слава тебе, наш Руслан!» И дальше еще два кусочка для сравнения. «Да промчатся звуки славы, край родимый в отдаленные страны! Да процветает в силе и красе наш край родимый в вечные времена!» Это такой текст был. А Кузьмин сочинил, изменил его на другой. «Да промчатся дни лихие, вновь приходит золотая власть весны. Пусть же сияет в силе и красе солнце живитель всей жизни земли». Вот.
Понятно. Прекрасно. А давайте так. Мы сейчас послушаем вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад». Пока за кадром мы разговаривали, пока шла музыка, Александр Захарович очень справедливо заметил, что эта музыка могла была быть написана в 70-е годы к какому-нибудь кино. Да. А вот Евгений Викторович прокомментировал, что, оказывается, Михаил Алексеевич был страстным любителем кино.
Да, сейчас бы сказали, что он был синефил и регулярно ходил на киносеансы, был в курсе всех последних новинок, смотрел практически все подряд, но, конечно же, разбираясь в этом и выделяя особо выдающиеся произведения в кино, но и мало того, на основе одного из его рассказов был до революции снят художественный фильм «Правая лампочка». Ну, правда, этот фильм до наших дней не дошел.
Да, но тем не менее, эта музыка к «Маскараду» написана в 2011 году. И писалась она по случаю к спектаклю Мейерхольда, который должен был выйти к 2014 году, году столетия Лермонтова. Но события войны задержали его. Музыка Кузьмина не понравилась в дирекции императорских театров. В результате спектакль вышел только в февральскую революцию с музыкой Глазунова. Музыка Глазунова, конечно, роскошная, слов нет. И Кузьмина музыка проигрывает по сравнению с ней, но в то же время она тоже очень интересная. И по обилию созданных произведений для императорских театров, Кузьмин может соперничать с другими композиторами первого ряда. Ну вот два слова о Кузьмине-композиторе, потому что я все время получаю этот вопрос. Отношения Кузьмина с музыкой весьма разнообразны и мало исследованы вообще. Если препарировать музыкальные тексты Кузьмина музыковедчески, так сказать, обнаружится и рыхлость формы, и вялость развития, и бледность фактуры. Но при всем том, не следует забывать, что музыка Кузьмина на собственные тексты — это своеобразный комментарий к ним, авторский взгляд. Это, в общем, ответ на ваш вопрос, почему он следит за структурой же своего слова.
Просто
следует
я, можно
за ним.
Тоже
да,
быстро
конечно.
Вклинюсь, потому что на те же самые александрийские песни есть совершенно чудесный цикл Анатолия Александрова. И мне кажется, что он, конечно же, изучал музыку, которую написал сам Михаил Кузьмин к своим же песням, но и создал на основе этого, соблюдая то же самое настроение, но что ли более профессионально, более
да,
на высоком уровне.
Вот-вот, как раз Александров, автор прекрасных александрийских песен, посетовал в своих комментариях, в своих воспоминаниях как-то раз на то, что когда он играл их Кузьмину, то более всего ему понравилось, автору понравилась самая простая по складу песня Александрова. Вероятно, Кузьмин соотносил чужую музыку со стихами, со своими стихами, со своей музыкой на свои стихи. Например, едва ли не главное... Продолжая тему Кузьмин-композитор, можно сказать, что подтема — это Кузьмин-слушатель, причем слушатель внимательный и профессиональный. Конечно, прежде всего это отражается в его письмах и дневнике. Музыкальные впечатления переполняют его, отчего Сестрорецк в определенное время суток напоминает ему что-то из Вагнера. Тоже и в стихах, и в прозе. Но еще важнее, правда, сложно обнаруживаемые скрытые музыкальные реминисценции. На них в том числе держится весь образный строй Кузьмина, вся его поэтика. А какой Кузьмин композитор? Этот вопрос задавали его современники, задают и его потомки. Есть как бы два композитора в Кузьмине, знакомые нам по тем произведениям, которые исполняются или лежат в архивах. Этот первый композитор уже был охарактеризован выдающимся музыкальным критиком, музыковедом и композитором Борисом Владимировичем Асафьевым еще в 1920 году. Приведу это емкое и очень точное определение. «Вкусы строгого мастера, а выполнение по капризам дилетанта. В этих противоречиях таится неизъяснимая прелесть, а потому, повторяю, не зная музыки Кузьмина, нельзя судить о Кузьмине поэте и человеке». Конец цитаты. Собственно, из второй части асафьевского определения явствует природа того Кузьмина, которого я назвал как второго композитора. Это композитор-музыкант, растворенный в своем литературном творчестве.
Вот, к сожалению, время беспощадно. Я еще раз хотела бы обратиться к Евгению Викторовичу. Вы вчера провели совершенно удивительную экскурсию по местам, где жил Кузьмин. Вот вкратце, в двух словах немного могли бы об этом рассказать?
Конечно. Самое главное, что удалось участникам конференции во время этой пешеходной, на самом деле, прогулки побывать по последнему адресу, где жил Михаил Кузьмин в тогда Ленинграде уже, Петрограде, Ленинграде, на улице Рылеева, бывшей Спасской, в доме 17, на последнем пятом этаже сохранилась эта квартира, та самая дверь, куда приходили гости к Михаилу Алексеевичу, трижды звоня в звонок коммунального звонка этой коммунальной квартиры. Квартира до сих пор остается коммунальной, и огромное спасибо жильцам, которые нас пустили. Люди приехали из разных городов, многие впервые побывали в этом доме. То есть люди, которые давно изучают творчество Михаила Алексеевича, впервые пришли в его творческую лабораторию, что называется. В каком-то смысле там вот этот дух Михаила Алексеевича до сих пор витает. И это было совершенно удивительно и замечательно. А после этого все участники конференции поехали почтить память Михаила Алексеевича, к месту его упокоения на литераторские мостки Волковского кладбища.
Про будущие события будем
да,
говорить
Павел или нет? Павел Вячеславович, расскажите нам, пожалуйста.
Я надеюсь, что будет несколько, что общественность как-то будет волноваться и отмечать этот день рождения еще не один раз. А из ближайших событий могу сказать, что вот нас пригласили на открытие, возобновление деятельности мини-отеля и кафе «Старая Вена». И в эту пятницу, 28 октября, в 19 часов, состоится вечер номер 311, литературно-музыкальный концерт, посвященный 150-летию Кузьмина. В программе доклады и сообщения, исполнение стихов и музыки, презентация новых книг. Так что ждем всех желающих.
Спасибо. Нам, к сожалению, уже пора заканчивать нашу передачу. Под занавес нашей передачи сейчас мы попрощаемся. Прозвучит еще одна александрийская песня Кузьмина «Когда мне говорят Александрия». Тоже в исполнении Людмилы Штиртиль и Юрия Серова. А сейчас мне осталось напомнить, что у нас сегодня в гостях были историки Павел Дмитриев, историк русской культуры 1-3-20 века и исследователь творчества Михаила Кузьмина, и Евгений Евдокимов, историк, музейный работник, исследователь биографии Кузьмина. Программу провели, как всегда, Александр Харьковский и Ирина Розанова. Спасибо всем гостям передачи. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Когда мне говорят Александрия, я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкой. Бледное солнце осеннего вечера, и слышу звуки далеких флейт. Когда мне говорят Александрия, я вижу звезды над стихающим городом. Серые глаза под густыми бровями.